Часть вторая. По поводу мокрого снега. Эпиграф. Когда из мрака заблужденье, горячим словом убежденье, я душу падшую извлек, и вся полна глубокой муки, ты прокляла, ломая руки, тебя опутавший порок. Когда забывчивую совесть воспоминанием казня, ты мне передавала повесть всего, что было до меня, и вдруг, закрыв лицо руками, стыдом и ужасом полна, ты разрешила со слезами, возмущена, потрясена, и т.д., и т.д., и т.д. из поэзии Николая Алексеевича Некрасова. Глава первая. В то время мне было всего 24 года. Жизнь моя была уж и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить, и все более и более забивался в свой угол. В должности, в канцелярии, я даже старался не глядеть ни на кого, и я очень хорошо замечал, что сослуживцы мои не только считали меня чудаком, но все казалось мне и это, будто бы смотрели на меня с каким-то омерзением. Мне приходило в голову, отчего это никому, кроме меня, не кажется, что смотрят на него с омерзением. У одного из наших канцелярских было отвратительное и преребое лицо, и даже как будто разбойничье. Я бы, кажется, и взглянуть ни на кого не посмел с таким неприличным лицом. У другого вицмундир был до того заношенный, что близ него уже дурно пахло. А между тем ни один из этих господ не конфузился ни по поводу платья, ни по поводу лица, ни как-нибудь там нравственно. Ни тот, ни другой не воображали, что смотрят на них с омерзением. Да если б и воображали, так им было бы все равно, только бы не начальство взирать изволило. Теперь мне совершенно ясно, что я сам вследствие неограниченного моего тщеславия, а, стал быть, и требовательности к самому себе, глядел на себя весьма часто с бешеным недовольством, доходившим до омерзения, оттого мысленно и приписывал мой взгляд каждому. Я, например, ненавидел свое лицо, находил, что оно гнусно, и даже подозревал, что в нем есть какое-то подлое выражение. И потому каждый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтобы не заподозрили меня в подлости, а лицом выражать как можно более благородство. Пусть уж будет и некрасивое лицо, думал я, но зато пусть будет оно благородное, выразительное и, главное, чрезвычайно умное. Но я, наверное, и страдальчески знал, что всех этих совершенств мне никогда моим лицом не выразить. Но что всего ужаснее, я находил его положительно глупым, а я бы вполне помирился на уме, даже так, что согласился бы даже и на подлое выражение с тем только, чтоб лицо мое находили в то же время ужасно умным. Всех наших канцелярских я, разумеется, ненавидел с первого до последнего и всех презирал, а вместе с тем как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя. У меня как-то это вдруг тогда делалось. То презираю, то ставлю выше себя. Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти. Но презирая ли, ставили выше, я чуть не перед каждым встречным опускал глаза. Я даже опыты делал, стерплю ли я взгляд вот хоть такого-то на себе, и всегда опускал я первый. Это меня мучило до бешенства. До болезни тоже боялся я быть смешным и потому рабски обожал рутину во всем, что касалось наружного, с любовью вдавался в общую колею и всей душой пугался в себе всякой эксцентричности. Но где мне было выдержать? Я был болезненно развит, как и следует быть развитым человеку нашего времени. Они же все были тупы и один на другого похожи, как бараны в стаде. Может быть, только мне одному во всей канцелярии постоянно казалось, что я был трус и раб. Именно потому и казалось, что я был развит. Но оно не только казалось, а и действительно так было в самом деле. Я был трус и раб. Говорю это без всякого конфуза. Всякий порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб. Это нормальное его состояние. В этом я убежден глубоко. Он так сделан и на то устроен. И не в настоящее время, от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще во все времена порядочный человек должен быть трус и раб. Это закон природы всех порядочных людей на земле. Если и случится кому из них похрабриться над чем-нибудь, то пусть этим не утешается и не увлекается, все равно перед другим сбрендит. Таков единственный и вековечный выход. Храбрятся только ослы и их ублюдки. Но ведь и те до известной стены. На них и внимания обращать не стоит, потому что они ровно ничего не означают. Мучило меня тогда еще одно обстоятельство. Именно то, что на меня никто не похож, и я ни на кого не похож. Я-то один, а они-то все, думал я и задумывался. Из этого видно, что я был еще совсем мальчишка. Случались и противоположности. Ведь уж как иногда гадко становилось ходить в канцелярию. Доходило до того, что я много раз со службы возвращался больной. Но вдруг ни с того ни с сего наступает полоса скептицизма и равнодушия. У меня все было полосами. И вот я же сам смеюсь над моей нетерпимостью и брезгливостью, сам себя в романтизме упрекаю. То и говорить ни с кем не хочу, а то до того дойду, что не только разговорюсь, но еще вздумаю с ними сойтись по-приятельски. Вся брезгливость вдруг разом ни с того ни с сего исчезала. Кто знает, может быть, ее у меня никогда и не было, а была она напускная из книжек. Я до сих пор этого вопроса еще не разрешил. Раз даже совсем подружился с ними, стал их дома посещать, в преферанс играть, водку пить, о производстве толковать. Но здесь позвольте мне сделать одно отступление. У нас, русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи. Хоть погибай вся Франция на баррикадах, они все те же, даже для приличия не изменятся, и все будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же в русской земле нет дураков. Это известно, тем-то мы и отличаемся от прочих немецких земель. Следственно, и надзвездных натур не водится у нас в чистом их состоянии. Это все наши положительные тогдашние публицисты и критики, охотясь тогда за Костанжоглами, да за дядюшками Петрами Ивановичами, и с дуру приняв их за наш идеал, навыдумали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив, свойства нашего романтика совершенно и прямо противоположны надзвездно-европейскому, и ни одна европейская мерочка сюда не подходит. Уж позвольте мне употреблять это слово «романтик», словечко старинное, почтенное, заслуженное и всем знакомое. Свойства нашего романтика — это все понимать, все видеть и видеть часто несравненно яснее, чем видят самые положительнейшие наши умы. Ни с кем и ни с чем не перемиряться, но в то же время ничем и не брезгать. Все обойти, всему уступить, со всеми поступить политично, постоянно не терять из виду полезную, практическую цель. Какие-нибудь там казенные квартирки, пенсиончики, звездочки. Усматривать эту цель через все энтузиазмы и томики лирических стишков. И в то же время и прекрасное, и высокое погроб своей жизни в себе сохранить нерушимо. Да и себя уж, кстати, вполне сохранить так-таки в хлопочках, как ювелирскую вещицу какую-нибудь. Хотя бы, например, для пользы того же прекрасного и высокого. Широкий человек наш романтик и первейший плут из всех наших плутов, уверяю вас в том, даже по опыту. Разумеется, все это, если романтик умен. То есть, что же это я? Романтик и всегда умен. Я хотел только заметить, что хоть и бывали у нас дураки романтики, но это не в счет. И единственно, потому что они еще в цвете сил окончательно в немцев перерождались, и чтоб удобнее сохранить свою ювелирскую вещицу, поселялись там где-нибудь больше в Веймаре или Шварцвальде. Я, например, искренне презирал свою служебную деятельность и не плевался только по необходимости, потому что сам там сидел и деньги зато получал. В результате же, заметьте, все-таки не плевался. Наш романтик скорее сойдет с ума, что, впрочем, очень редко бывает, а плеваться не станет, если другой карьеры у него в виду не имеется, и в толчки его никогда не выгонят. Разве свезут в сумасшедший дом в виде испанского короля, да и то, если уж он очень с ума сойдет. Но ведь сходят у нас с ума только жиденькие и белокуренькие. Несчетное же число романтиков. Значительные чины впоследствии происходят. Многосторонность необыкновенная. И какая способность к самым противоречивейшим ощущениям. Я и тогда был этим утешен, да и теперь тех же мыслей. Оттого-то у нас так и много широких натур, которые даже при самом последнем падении никогда не теряют своего идеала. И хоть и пальцем не пошевелят для идеала-то, хоть разбойники и воры отъявленные, а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и необыкновенно в душе честны. Дос. Только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время нисколько не переставая быть подлецом. Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы. Слово «шельмы» я употребляю любя. Такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленные начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают. Многосторонность поистине изумительная. И Бог знает, во что обратится она и выработается при последующих обстоятельствах, и что сулит нам в дальнейшем нашем. А не дурен материалс. Не из патриотизма какого-нибудь смешного или квасного я так говорю. Впрочем, я уверен, вы опять думаете, что я смеялся. А кто знает, может быть, и обратно, то есть уверен, что я и в самом деле так думаю. Во всяком случае, господа, оба мнения ваши я буду считать себе за честь и особенное удовольствие, а отступление мое мне простите. С товарищами моими я, разумеется, дружество не выдерживал и очень скоро расплевывался, и вследствие еще юной тогдашней неопытности даже и кланяться им переставал, точно отрезывал. Это, впрочем, со мной всего один раз и случилось. Вообще же я всегда был один. Дома я, во-первых, всего больше читал. Хотелось заглушить внешними ощущениями все беспрерывно внутри меня накипавшее. а из внешних ощущений было для меня в возможности только одно чтение. Чтение, конечно, много помогало, волновало, услаждало и мучило, но по временам наскучало ужасно. Все-таки хотелось двигаться. И я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий, не разврат, а развратишка. Страстишки во мне были острые, жгучие от всегдашней болезненной моей раздражительности. Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями. Кроме чтения идти было некуда. То есть не было ничего, чтобы мог я тогда уважать в моем окружающем и к чему бы потянуло меня. Накипала сверх того тоска. Являлась истерическая жажда противоречий, контрастов. И вот я и пускался развратничать. Я ведь вовсе не для оправдания моего сейчас столько наговорил. А, впрочем, нет, соврал. Я именно себя оправдать хотел. Это я для себя, господа, заметочку делаю. Не хочу лгать. Слово дал. Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятия. Я уж и тогда носил в душе моей подполье. Боялся я ужасно, чтоб меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали. Ходил же я по разным весьма темным местам. Раз, проходя ночью мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как господа киями подрались у бильярда и как одного из них в окно спустили. В другое время мне бы очень мерзко стало, но тогда такая вдруг минута нашла, что я этому спущенному господину позавидовал. И до того позавидовал, что даже в трактир вошел, в бильярдную, а вось, дескать, и я подерусь, и меня тоже из окна спустит. Я не был пьян, но что прикажете делать? До такой ведь истерики может тоска заесть. Но ничем обошлось. Оказалось, что я и в окно-то прыгнуть не способен. И я ушел, не подравшись. Осадил меня там с первого же шагу один офицер. Я стоял у бильярда и по неведению заслонял дорогу, а тому надо было пройти. Он взял меня за плечи и молча, не предуведомив и не объяснившись, переставил меня с того места, где я стоял, на другое, а сам прошел, как будто и не заметив. Я бы даже побои простил, но никак не мог простить того, что он меня переставил и так окончательно не заметил. Черт знает, что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, литературную. Со мной поступили как с мухой. Был этот офицер вершков 10 росту. Я же человек низенький, истощенный. Ссора, впрочем, была в моих руках. Стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спустили в окно, но я раздумал и предпочел озлобленно стушеваться. Вышел я из трактира смущенный и взволнованный прямо домой, а на другой день продолжал мой развратик еще робче, забитее и грустнее, чем прежде, как будто со слезой на глазах, а все-таки продолжал. Не думайте, впрочем, что я струсил офицера от трусости. Я никогда не был трусом в душе, хотя беспрерывно трусил на деле. Но подождите, смеяться, на это есть объяснение. У меня на все есть объяснение, будьте уверены. О, если бы этот офицер был из тех, которые соглашались выходить на дуэль. Но нет, это был именно из тех господ, увы, давно исчезнувших, которые предпочитали действовать киями или, как поручик Пирогов у Гоголя, по начальству. На дуэль же не выходили. А с нашим братом, с Штафиркой, считали б дуэль, во всяком случае, неприличную, да и вообще считали дуэль чем-то немыслимым, вольнодумным, французским, а сами обижали довольно, особенно в случае 10 вершков росту. Струсил я тут не из трусости, а из безграничнейшего тщеславия. Я испугался не 10 вершков росту, и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят. Физической храбрости, право, хватило бы, но нравственной храбрости не достало. Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная с нахала-маркера до последнего протухлого и угреватого чиновничишки, тут же увивающегося с воротником из сала, не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным. Потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести, у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о пункте чести не упоминается. Я вполне был уверен, чутье-то действительности, несмотря на весь романтизм, что все они просто лопнут со смеху. Офицер не просто, то есть не безобидно прибьет меня, а непременно коленком меня напинает, обведя таким манером вокруг бильярда, а потом уж разве смилуется и в окно спустит. Разумеется, эта мизерная история только этим одним со мной не могла окончиться. Я часто потом встречал этого офицера на улице и хорошо его заприметил. Не знаю только, узнавал ли он меня. Должно быть, нет. Заключаю по некоторым признакам. Но я смотрел на него со злобою и ненавистью. И так продолжалось несколько лет. Злоба моя даже укреплялась и разрасталась с годами. Сначала я потихоньку начал разузнавать об этом офицере. Трудно мне это было, потому что я ни с кем не был знаком. Но однажды кто-то окликнул его по фамилии на улице, когда я издали шел за ним, точно привязанный к нему. И вот я фамилию узнал. Другой раз я проследил его до самой его квартиры и за гривенник узнал у дворника, где он живет. В каком этаже, один или с кем-нибудь и так далее. Одним словом, все, что можно узнать от дворника. Раз поутру, хоть я и никогда не литературствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в обличительном виде, в карикатуре, в виде повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я обличал, даже поклеветал. Фамилию я так подделал сначала, что можно было тотчас узнать. Но потом, по зрелым рассуждениям, изменил и отослал в отечественные записки. Но тогда еще не было обличений, и мою повесть не напечатали. Мне это было очень досадно. Иногда злоба меня просто душила. Наконец, я решился вызвать противника моего на дуэль. Я сочинил к нему прекрасное, привлекательное письмо, умоляя его передо мной извиниться. В случае же отказа довольно твердо намекал на дуэль. Письмо было так сочинено, что если б офицер чуть-чуть понимал прекрасное и высокое, то непременно бы прибежал ко мне, чтобы броситься мне на шею и предложить свою дружбу. И как это было бы хорошо! Мы бы так зажили! Он бы защищал меня своей сыновитостью, я бы облагораживал его своей развитостью, ну, и идеями, и много кое-чего могло бы быть. Вообразите, что тогда прошло уже 2 года, как он меня обидел, и вызов мой был безобразнейшим анахронизмом, несмотря на всю ловкость письма моего, объяснявшего и прикрывавшего анахронизм. Но, слава Богу, до сих пор благодарю Всевышнего со слезами. Я письма моего не послал. Мороз по коже пробирает, как вспомню. Что бы могло выйти, если б я послал? И вдруг я отомстил самым простейшим, самым гениальнейшим образом. Меня вдруг осенила пресветлая мысль. Иногда по праздникам я хаживал в 16:15 на Невский и гулял по солнечной стороне. То есть я там вовсе не гулял, а испытывал бесчисленные мучения, унижение и разлитие желчь. Но того-то мне, верно, и надобно было. Я шмыгал, как вьюн, самым некрасивым образом, между прохожими, уступая беспрерывно дорогу то генералам, то кавалергардским и гусарским офицерам, то барыням. Я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизерии моего костюма, о мизерии и пошлости моей шмыгающей фигурки. Это была мука мученическая, беспрерывное невыносимое унижение от мысли, переходившей в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха. Перед всем этим светом гадкая, непотребная муха, всех умнее, всех развитей, всех благородней, это уж само собою, но беспрерывно всем уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбленная. Для чего я набирал на себя эту муку? Для чего я ходил на Невский? Не знаю, но меня просто тянуло туда при каждой возможности. Тогда уже я начинал испытывать приливы тех наслаждений, о которых я уже говорил в первой главе. После же истории с офицером меня еще сильнее туда стало тянуть. На Невском-то я его и встречал наиболее. Там-то я и любовался им. Он тоже ходил туда более в праздники. Он хоть тоже сворачивал с дороги перед генералами и перед особыми сановитыми и тоже вилял, как вьюн, между ними, но таких, как наш брат, или даже почище нашего брата, он просто давил. Шел прямо на них, как будто перед ним было пустое пространство, и ни в каком случае дороги не уступал. Я упивался моей злобой, на него глядя, и озлобленно перед ним каждый раз сворачивал. Меня мучило, что я даже и на улице никак не могу быть с ним на равной ноге. «Отчего же ты непременно первый сворачиваешь?» — приставал я сам к себе в бешеной истерике, проснувшись иногда 3:00 ночи. «Отчего именно ты, а не он? Ведь для этого закона нет, ведь это нигде не написано. Ну, пусть будет поровну. Как обыкновенно бывает, когда деликатные люди встречаются. Он уступит половину, и ты половину. Вы и пройдете, взаимно уважая друг друга». Но так не было. И все-таки сворачивал я. Он даже и не замечал, что я ему уступаю. И вот удивительнейшая мысль вдруг осенила меня. «А что, — вздумал я, — что, если встретиться с ним и не посторониться? Нарочно не посторониться, хоть бы даже пришлось толкнуть его. А каково это будет?» Дерзкая мысль эта мало-помалу до того овладела мною, что не давала мне покоя. Мечтал я об этом беспрерывно, ужасно, и нарочно чаще ходил на Невский, чтобы еще яснее себе представить, как я это сделаю, когда буду делать. Я был в восторге. Все более и более мне казалось это намерение и вероятным, и возможным. «Разумеется, не совсем толкнуть, — думал я уже заранее добрее от радости, — а так просто не посторониться, состукнуться с ним, не так, чтобы очень больно, а так плечо о плечо, ровно настолько, сколько определено приличием. Так что, насколько он меня стукнет? Насколько я его стукну? И я решился, наконец, совершенно. Но приготовления взяли очень много времени. Первое то, что во время исполнения нужно было быть в более приличнейшем виде и позаботиться о костюме. На всякий случай, если, например, завяжется публичная история, а публик-то тут суперфлю, графиня ходит, князь Д ходит, вся литература ходит, нужно быть хорошо одетым. Это внушает и прямо поставит вас некоторым образом на равную ногу в глазах высшего общества. С этой целью я выпросил вперед жалование и купил черные перчатки и порядочную шляпу у Чуркина. Черные перчатки казались мне и солиднее бонтонни, чем лимонный, на который я посягал сначала. Цвет слишком резкий, слишком как будто хочет выставиться человек, и я не взял лимонных. Хорошую рубашку с белыми костяными запонками я уж давно приготовил, но задержала очень шинель. Сама-то по себе шинель моя очень была не дурна, грела, но она была на вате, а воротник был енотовый, что составлял уж верх лакейства. Надо было переменить воротник во что бы то ни стало и завести бобрик, вроде как у офицеров. Для этого я стал ходить по гостиному двору и после нескольких попыток нацелился на один дешевый немецкий бобрик. Эти немецкие бобрики хоть и очень скоро занашиваются и принимают мизернейший вид, но сначала с обновки смотрит даже и очень прилично, а ведь мне только для одного разу и надо было. Спросил я цену. Все-таки было дорого. По основательным рассуждениям я решился продать мой енотовый воротник. Недостающую же и весьма для меня значительную сумму решился выпросить взаймы у Антона Антоновича Сеточкина, моего столначальника, человека смиренного, но серьезного и положительного, никому не дававшего взаймы денег, но которому я был когда-то при вступлении в должность особенно рекомендован, определившим меня на службу значительным лицом. Мучился я ужасно. Попросить денег у Антона Антоновича мне казалось чудовищным и постыдным. Я даже 2-3 ночи не спал. Да и вообще я тогда мало спал, был в лихорадке. Сердце у меня как-то смутно замирало или вдруг начинало прыгать. Антон Антонович сначала удивился, потом поморщился, потом рассудил и все-таки дал взаймы, взяв с меня расписку на право получения данных взаимообразных денег через 2 недели и жалования. Таким образом, все было наконец готово. Красивый бобрик воцарился на месте паскудного енота, и я начал помаленьку приступать к делу. Нельзя же было решиться с первого раза зря. Надо было это дело обделать умеючи, именно помаленьку. Но признаюсь, что после многократных попыток я даже было начал отчаиваться. Не состукиваемся никак, да и только. Уж я ль не приготовлялся, я ль не намеревался. Кажется, вот-вот сейчас состукнемся. Смотрю, и опять я уступил дорогу, а он и прошел, не заметив меня. Я даже молитвы читал, подходя к нему, чтобы Бог вселил в меня решимость. Один раз я был и совсем уж решился, но кончилось тем, что только попал ему под ноги, потому что в самое последнее мгновение, на 2-вершковом каком-нибудь расстоянии, не хватило духу. Он преспокойно прошел по мне, и я как мячик отлетел в сторону. В эту ночь я был опять болен, в лихорадке и бредил. И вдруг все закончилось как нельзя лучше. Накануне ночью я окончательно положил не исполнять моего пагубного намерения и все оставить в туне. И с этой целью в последний раз вышел на Невский, чтобы только так посмотреть, как-то я оставлю все это в туне. Вдруг в 3 шагах от врага моего я неожиданно решился, зажмурил глаза, и мы плотно стукнулись плечо о плечо. Я не уступил ни вершка и прошел мимо совершенно на равной ноге. Он даже и не оглянулся и сделал вид, что не заметил, но он только вид сделал. Я уверен в этом. Я до сих пор в этом уверен. Разумеется, мне досталось больше. Он был сильнее, но не в том было дело. Дело было в том, что я достиг цели, поддержал достоинство, не уступил ни на шаг и публично поставил себя с ним на равной социальной ноге. Воротился я домой совершенно отомщенный за все. Я был в восторге, я торжествовал и пел итальянские арии. Разумеется, я вам не буду описывать того, что произошло со мной через 3 дня. Если читали мою первую главу «Подполье», то можете сами догадаться. Офицеры потом куда-то перевели. Лет уж 14 я его теперь не видал. Что-то он теперь, мой голубчик, кого давит?